Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Уэсли Чу. «Воин пяти поднебесных». Судьба. Читает Денис Красин. Тем, кто ищет свой путь, и тем, кто их направляет, посвящается Трисии. Действие первое. Глава первая. Почта. Караван из скрытых повозок полз по неровной дороге, которая велась по горам, носившим название «Пять уродливых братьев». Он уже преодолел три четверти подъема на четвертого уродливого брата. Караванщики запаздывали. Чжай Джанус хотел бы надеяться, что они достигнут почтовой конторы до наступления ночи. Однако быкам вряд ли хватит сил проделать последний отрезок пути. Честно говоря, он сам с трудом держал глаза открытыми. К счастью, соседка не давала ему заснуть. Помимо умения пробираться по горным дорогам и подавать сигналы, Аймеи обладала невероятной способностью говорить часами, не умолкая, прерываясь лишь для того, чтобы перевести дух. Она болтала с тех пор, как они на рассвете отправились в путь с вершины второго уродливого брата. И каждую ночь он шляется со своими паршивыми дружками, бродит по улицам, а поутру приползает весь в грязи и в моче. Все просто не изгадил. Чжанус прикусил губу и подавил очередной вздох. «Так может тебе...» Аймея набрала воздуха и продолжила. «А главное, притаскивает еду и жрет в постели. Каждое утро все простыни в жирных пятнах. Тюфяк у меня соломенный, так просто не вытрешь. А надо ведь вычистить все до крошечки, иначе сползутся тараканы. Приходится перебирать солому. А уж как у него воняет изо рта, просто смерть. Все равно, что целоваться с разложившимся мертвецом». «Что?» Глаза Аймеи наполнились слезами. «Он раньше был таким ласковым, таким веселым. А теперь не обращает на меня внимания, пока не соскучится или чего-нибудь не захочет. Как будто я служанка или кухарка, или девка из веселого дома. Это несправедливо. Я так с ним добра». «Да ты просто запри дверь на ночь. Проучи его. Пусть знает свое место». «Так, погоди-ка». Джанус осмотрел горизонт. Ночь спустилась быстрее, чем он ожидал. Королева и принц скрылись за густым пологом темных грозовых туч. Вот-вот должен был пойти дождь. Джанус дернул поводья, понуждая быков двигаться дальше. «Нам даже фонари не помогут. Ничего не будет видно. Дорога скоро пойдет под уклон. Дай знак остальным». Аймея любила поболтать, но, кроме того, была опытной и прекрасно обученной возницей. Она схватила фонарь, висевший на стенке фургона, и несколько раз открыла и закрыла створку. Долгий сигнал, пауза, еще два долгих. Одинокие вспышки на ползущих следом повозках подтвердили, что послание было получено. «Приготовь фонари», — велел Джанус. Аймея слезла, чтобы зажечь фонари, висевшие на каждом боку повозки. Четыре луча желтого света озарили темноту и деревья вдоль дороги. Аймея вернулась на место, взялась за длинный рычаг под ногами и подняла два шеста, на каждом из которых также висела по фонарю. В остальных повозках последовали ее примеру и также подняли по два шеста. Теперь караван напоминал гигантскую светящуюся многоножку, которая ползла по склону темной горы. Когда все шесты были подняты, Аймея, как ни в чем не бывало, продолжила. «Да как у тебя язык-то повернулся? Не могу я выгнать мопа из дому. Он без меня и дня не проживет». «Ну, тогда заведи другого кота», — буркнул Джанус. Прежде чем Аймея успела вспыхнуть, он указал вперед. «Проверь-ка дорогу». Аймея повернула большой фонарь и посветила на дорогу впереди быков. Луч скользил туда-сюда, каждый раз забираясь чуть дальше. И вскоре Аймея обнаружила нечто интересное — пару высоких коричневых сапог. Свет от фонаря продолжал карабкаться выше, и вскоре над сапогами возник безвкусно яркий дорожный плащ, а затем и бледное молодое лицо, увенчанное шапкой черных волос. Незнакомец приветственно помахал. «Эй, почтенный друг, как хорошо, что мне посчастливилось заметить ваше приближение!» Его самоуверенность казалась напускной. Чжанус скрипнул зубами. «А я-то думал, что мы доберемся без приключений». Аймея придвинулась к нему. «Может, просто сшибем его и переедем?» Чжанус покачал головой. «Нет, это грубо. И не по правилам. я не желаю платить штраф. Мой конь, мой бедный конь захромал, и я оказался в затруднительном положении. Молодой человек в луче света явно произносил заученный монолог, воздев одну руку к небесам, а вторую прижав к сердцу. «Могу ли я обратиться к вам за помощью, о благородный господин?» Ему было не больше 20 лет. Кожа слишком светлая для крестьянина, речь чересчур цветистая, значит, из образованных. Однако его декламация никуда не годилась. Чжанус щелкнул пальцами, враз прервав юношу. «Во-первых, актер из тебя ужасный. Почему ты смотришь не на меня? Обращаешься к небесам. Кого ты там уговариваешь? Королеву? Непременно смотри на того, с кем разговариваешь, раз уж собираешься его ограбить. Во-вторых, тон совершенно неуместный. Ты хочешь меня обобрать или завлечь в постель? Определись, сынок, и не забывай об этом, так как час уже поздний, и спина у меня отваливается от того, что я целый день тащился по горам. У нас целая повозка княжеской почты, и я страшно устал». Он жестом велел незнакомцу поторапливаться. «Давай, переходи сразу к финалу». Незнакомец ничуть не смутился. «Прекрасно», — сказал он, драматически воздел руки и трижды хлопнул в ладоши. Из темноты появилось несколько фигур, а юноша продолжал. «Вам оказана большая честь быть ограбленными праведными разбойниками. В мою банду входят 1000 человек». «Правда?» У Аймеи округлились глаза. Речь молодого бандита ее явно потрясла. Впрочем, произвести на Аймеи впечатление было несложно. «Праведные разбойники?» «Дурацкое название», — буркнул Джанус, внимательнее глядя на незнакомца. «Ты, пожалуй, еще не дорос до того, чтобы набрать 1000 человек». «Но, скорее, это моя цель», — признал молодой человек. Аймея, прищурившись, сложила руки на груди. «И сколько раз ты уже взаправду кого-то ограбил?» Джанус слегка ткнул ее локтем. Она ответила соседу тем же и воскликнула. «Но мне же интересно!» 5 раз! Из них 3 на прошлой неделе». Джанус заржал. «Всего 5? Неудивительно, что ты еще ножны не научился вешать правильно. Вы, грязные свиньи, сбежали от господина и вдруг возомнили себя настоящими разбойниками? Между прочим, отличный меч. Где ты его спер?» Незнакомец не сбился с тона. «Да был в поединке, с военным искусником, на Тихском побережье». «Надо говорить на Тихском, ты, деревенщина», — поправил Джанус. «Ты что, тут главный?» — поинтересовался юноша. «Я старший охранник. А ты кто, вожак шайки грязных мужланов?» «Я легендарный Тухань Ву!» Первый раз слышу. Джанус солгал, однако поощрять юнца он не собирался. Старший охранник поднялся и скрестил руки на груди. Спина у него и впрямь болела. Он с нетерпением ждал того дня, когда можно будет передать вожжи Аймее. Ей нужно еще совсем немного подучиться. «Сдается мне, ты тот беглый монах по прозвищу Большой Брат». «Что-то он не кажется большим», — фыркнула Аймея. Тухань пожал плечами. «У меня много прозвищ, но о Большом Брате я слышу впервые». Он повернулся к тем, кто стоял рядом. «Парни, вы когда-нибудь слышали, чтобы меня так называли?» «Нет, Большой Брат, ни разу Большой Брат». В разнобой отозвались те. Из-за деревьев показались еще люди. Теперь головной фургон был полностью окружен. «Ладно, хватит тянуть», — сказал Джанус и подтолкнул Аймеи. Но девушка и без того уже была готова и сидела, положив руку на древко короткого копья. Джанус схватил молоток размером с кулак и ударил в маленький гонг, висевший рядом с сиденьем возницы. От повозки к повозке понесся звон. Затем Джанус спрыгнул и достал молот побольше, высотой примерно в собственный рост. Из повозок появились другие охранники и двинулись к головному фургону. Те, кто подходил издалека, на ходу застегивали на себе доспехи. Противники оценивающе взглянули друг на друга. Джанус не мог в точности пересчитать разбойников, но с первого взгляда понял, что это и не важно. Тухань так и сиял от самодовольства. 12 охранников против 40 праведных!» «Скорее 30», — заметил Джанус. «В лесу у меня подкрепление». «Ну, конечно». Монах лучезарно улыбнулся, как будто произносил проповедь на 10-й день. «Прими совет, добрый старик. Признай себя побежденным, так будет лучше для всех». Джанус некоторое время взвешивал шансы. Затем прикинул и финансовые соображения. И покачал головой. «Не-а. Давай подеремся». Вожак праведных разбойников немедля вышел из роли. «Ты уверен, стражник?» Давай посмотрим, что ты умеешь, беглый монах». Охранники и разбойники учтиво выстроились друг против друга. «Никогда не знаешь, не окажется ли однажды человек, с которым ты сражался, на твоей стороне». Напоследок, поправив доспех и проверив оружие, Чжанус вскинул руку и три раза топнул. Тухань ответил тем же. Обе стороны сошлись в беспорядочной и не слишком горячей стычке. День выдался долгий, все устали. Лениво занесенный топор встретился с равнодушно поднятым мечом. Палица ударила о щит далеко не так звонко, как следовало. Даже кличи и выкрики казались натужными. Скоро, к тому же, стало ясно, что робкие и неуклюжие крестьяне не были ни опытными бойцами, ни настоящими грабителями. Можно нарядить простолюдинов в лучшие доспехи, снабдить самым острым оружием и посадить на самых быстрых коней. Неважно. Как его ни одевай, мужлан останется мужланом. Лучшее, на что он годен, — это быть мишенью для стрел. Никто не выказывал особого рвения, кроме Аймеи, которая явно рассчитывала получить по прибытии дополнительную плату. Как всегда. Очевидно, прокормить кота стоило недешево. Помощница Чжануса дралась в самой гуще схватки с несколькими разбойниками одновременно и ранила их всех. Премию за первую кровь она уже однозначно заслужила. Зря она лезла из кожи вон. Иногда само присутствие Аймеи утомляло, но, будучи единственной женщиной в компании Чжануса, она работала вдвое усерднее прочих, а, будучи его ученицей, вдвое суровее обращалась с людьми. Чжанус давно собирался с ней поговорить. Иногда лучше сдаться, чем упорствовать. Но сейчас было неподходящее время для беседы. Так или иначе, Чжанус не собирался затягивать. После короткого обмена выпадами и ударами его люди, неплохо державшиеся, стали потихоньку уступать противнику, превосходившему числом. Тогда он решил поставить точку. Чжанус воздел молот над головой, слегка жалея, что так и не довелось пустить его в ход. «Так, так, довольно! Караван твой, большой брат!» Тухань, стоя на другом конце маленького поля боя, нахмурился. Он еще даже не вынул из ножен саблю. «Ты уверен? Как-то рано!» Чжанус пожал плечами. «Достаточно, чтобы мои ребята заслужили плату за стычку. За победу платят немногим больше, так что не стоит утруждаться». Ему пришлось остановить Аймеи, которая упрямо пыталась дотянуться до противника, а потом оттащить с поля боя Энджу и Пио. Пио, похоже, сломал ногу. Более серьезных повреждений никто не получил. «Сдаемся, ребята. Возвращайтесь к повозкам. Пусть добрые разбойники завершат свое дело». Как только охранники отступили, Чжанус перевернул песочные часы, запуская отсчет, и взглянул на Туханя. «Согласно торговому кодексу, у вас 15 минут. Только беспорядка не надо, слышишь?» Тухань Ву, впрочем, был целиком занят, чтобы слушать. Подобрав брошенный Аймеи короткий меч, он приглашал девушку выпить чаю, а та явно была не прочь. Чжанус неохотно признал, что разбойничий вожак вел себя как герой любовного романа. Недоумок, зато эффектный. Чжанус отвел девушку к повозке, прежде чем она успела условиться о свидании. «Веди себя прилично». Праведные разбойники засуетились, как муравьи на гниющей дыне. Хоть им и не доставало опыта и дисциплины, они с лихвой окупали это числом. Чжанус с удивлением обнаружил, что их действительно не меньше 40. Неудивительно, что им приходилось грабить все проходящие караваны, прокормить столько ртов. Разбойники обшаривали третью повозку, когда дверь последнего фургона распахнулась. Из него вышел крепкий, тучный мужчина с гладко прилизанными волосами. Он в ужасе взглянул на разбойников, которые шныряли по повозкам, и бросился к голове каравана. Он погрозил Чжанусу кулаком. «Что это такое? Что это значит? Почему вы не мешаете головорезам, которые растаскивают товар? Они меня грабят!» «Мы попытались, хозяин Изун, но проиграли», — сказал Чжанус, качая головой. «Я ведь предупреждал, что 12 человек слишком мало для такого каравана, но от второго отряда охраны ты отказался. Пожалел денег». «Битва уже закончилась?» — уточнил Изун, внимательно глядя на охранников. «На вас же нет ни царапины». Охранники явно обиделись. «Конечно», — ответил Энджа, у которого доспех был даже не застегнут. «Мы профессионалы, а не мясники. Все чисто и аккуратно». Чжанус поспешил успокоить Изуна. «Не волнуйся, хозяин. Все подчиняются правилам лунного двора. Эти добрые люди возьмут не больше четверти и только товары. Личные вещи останутся при нас».